Недостаток памяти всегда удерживал меня на той счастливой ступени, когда, знаешь, достаточно мало для того, чтобы все тебе было ново, и достаточно много, чтобы все было внятно. Разнообразие почвы на этом острове, хотя и маленьком, обеспечивало мне на всю жизнь довольно большое разнообразие растений для изучения и для забавы. Я не хотел оставить там ни одной былинки без исследования, и уже задумал составить из огромного собрания любопытных наблюдений сборник «Флора острова Сен-Пьер». Я вызвал к себе Терезу с моими книгами и вещами. Мы стали столоваться у сборщика острова. У жены его в Нидо были сестры, которые приезжали по очереди. Они составляли компанию для Терезы. Здесь я испытал ту тихую жизнь, какую хотел жить. Она мне так понравилась, что я только сильнее почувствовал горечь того существования, которое должно было за ней вскоре последовать. Я всегда страстно любил воду, и вид ее вызывает у меня сладкую, хотя нередко и беспредметную мечтательность. Каждый день, встав с постели, я бежал на террасу, если погода была хорошая, подышать свежим и здоровым утренним воздухом и окинуть взглядом простор этого прекрасного озера, чьи берега и обступившие его горы восхищали меня. Я не знаю другого, более достойного способа почтить божество, чем этот немой восторг, возбуждаемый созерцанием его творений и не поддающийся выражению при помощи определенных действий. Я понимаю, почему у горожан, не знающих ничего, кроме стен, улиц и преступлений, мало веры. Но не могу понять, как в деревне, особенно у людей, живущих одиноко, может не быть ее. Как душа их сто раз на дню не вознесется в восторге к Творцу чудес, которые их поражают. Что до меня, то особенно утром, вставая с постели, истомленный своей обычной бессонницей, я в силу долгой привычки испытываю эти сердечные порывы, не связанные с утомительной необходимостью мыслить. Но для этого нужно, чтобы глаза мои были очарованы чудной картиной природы. У себя в комнате я молюсь реже и холоднее, но при виде прекрасного пейзажа я чувствую себя взволнованным, не умея сказать отчего. Я где-то читал, что один мудрый епископ, объезжая свою епархию, увидел старуху, которая вместо всякой молитвы умела восклицать только «О!». Он сказал ей: «Всегда молитесь так, матушка. Ваша молитва лучше наших». Это лучшая молитва также моя. После завтрака я торопился написать с досадой несколько злосчастных писем, жадно мечтая о том счастливом миге, когда можно будет вовсе не писать их. Некоторое время я возился с книгами и бумагами, но больше раскладывал их и приводил в порядок, нежели читал. Разборка эта, становившаяся для меня работой Пенелопы, давала мне возможность несколько минут предаваться безделью. Потом это мне надоедало. Я бросал ее и посвящал оставшиеся 3 или 4 утренних часа занятиям ботаникой, особенно системой Линнея, который до того пристрастился, что не мог вполне излечиться от этой страсти даже после того, как понял пустоту этой системы. Работа Пенелопы в древнегреческой поэме «Одиссея», жена царя Итаки Одиссея, Пенелопа, во время долголетнего отсутствия мужа, чтобы уклониться от домогательств женихов, считавших Одиссея погибшим, объявила, что выйдет за одного из них, когда кончит ткать начатое покрывало, но по ночам распускала то, что успевала соткать днем. Линней Карл, 1707-1710 1778, шведский натуралист, знаменитый своей классификацией растений, а также животных и минералов, который лежит в основании и современной научной номенклатуры, хотя исходная позиция Линнея о неизменности видов опровергнута дарвинизмом. Людвиг, 1709-1773, немецкий натуралист и врач. Линней – великий наблюдатель и, на мой взгляд, единственный ученый, который вместе с Людвигом подходил до сих пор к ботанике как натуралист и философ. Но он слишком изучал ее по гербариям и в садах, и недостаточно в самой природе. Для меня же весь остров был садом. Как только мне нужно было сделать или проверить какое-нибудь наблюдение, я бежал в лес или на луг с книгой под мышкой. Там я ложился на землю подле интересующего меня растения и рассматривал его на корню, сколько мне было угодно. Этот способ очень помог мне узнать растения в их естественном состоянии, до того, как они были возделаны и искажены рукой человека. Говорят, Фагон, главный врач Людовика XIV, умевший назвать и отлично знавший все растения королевского сада, обнаруживал такое невежество в деревне, что совершенно терялся там. Фагон, Ги Кресан, 1638-1718, главный врач Людовика XIV, был директором Королевского ботанического сада. Со мной как раз наоборот. Я знаю кое-что из произведений природы и не знаю ничего из произведений садовника. В послеобеденное время я давал полную волю своему праздному и беспечному нраву, следуя без всяких правил побуждениям минуты. Нередко, если было тихо, я, встав из-за стола, тотчас бросался в маленькую лодку, которой сборщик научил меня управлять при помощи одного весла, и выплывал на середину озера. Момент, когда я отчаливал, доставлял мне наслаждение, доходившее до дрожи, причину которого я не умел ни назвать, ни понять. Возможно, это было тайное ликование при мысли, что сейчас я буду недосягаемым для злых людей. Потом я одиноко блуждал по озеру, иногда приближаясь к берегу, но никогда к нему не причаливая. Нередко, пустив свою лодку по воле ветра и волн, я предавался беспредметным мечтам, быть может, глупым, но от этого не менее упоительным. Порой я восклицал в умилении: «О, природа! О, мать моя! Вот я всецело под твоей защитой! Здесь нет изворотливого и коварного человека, который стал бы между тобой и мной!» Я удалялся таким образом на полмили от суши. Мне хотелось, чтобы это озеро было океаном. Между тем, чтобы доставить удовольствие моей бедной собаке, в противоположность мне, не любившей долгого пребывания на воде, я обычно придумывал какую-нибудь цель для этих прогулок. Она состояла в том, чтобы высадиться на маленьком острове, погулять там час-другой, либо растянуться на траве на вершине холмика, чтобы досыта наглядеться на озеро и его окрестности, рассмотреть и исследовать все находящиеся около меня растения и, как второй Робинзон, выстроить себе на этом островке воображаемое жилище. Я очень привязался к этому пригорку. Когда мне удавалось взять туда погулять Терезу с женой сборщика и ее сестрами, с какой гордостью я служил им лоцманом и проводником. Мы торжественно отвезли туда кроликов, чтобы заселить его. Новый праздник для Жан-Жака. Этот народец сделал островок еще интересней для меня. С тех пор я стал бывать там чаще и с большим удовольствием, отыскивая признаки успешного размножения его новых обитателей. К этим развлечениям я присоединил одно, напоминавшее мне о милой жизни в Шарметтах и к которому меня особенно располагало осеннее время года. Мне нравились мелкие сельские работы, связанные со сбором овощей и плодов. Тереза и я с удовольствием помогали в них жене сборщика и ее семейству. Помню, что когда ко мне зашел один житель Берна по фамилии Кирхбергер, он застал меня на большом дереве с привязанным к поясу мешком, который был уже так полон яблок, что я не мог пошевелиться. Я не был огорчен этой встречей и еще некоторыми такими же. Я надеялся, что бернцы, увидев, как я заполняю свои досуги, уже не захотят возмущать спокойствие моего мирного уединения. Я решительно предпочел бы оказаться в нем по их воле, чем по своей. По крайней мере, я был бы уверен, что они оставят меня в покое. Вот еще одно из тех признаний, относительно которых я заранее знаю, что они будут встречены с недоверием читателями, упорно желающими судить обо мне по самим себе. Несмотря на то, что они должны были убедиться по всей моей жизни, что у меня множество склонностей, не сходных с их склонностями. Особенно чудно то, что, отказываясь признать за мной чувства добрые или безразличные, которых они не видят у себя, они всегда готовы приписать мне столь дурные, что человеческое сердце не может вместить их. Тогда им кажется очень простым поставить меня в противоречие с природой и сделать из меня невообразимого изверга. Никакая нелепость не кажется им невероятной, если только она способна очернить меня. Все сколько-нибудь незаурядное кажется им неправдоподобным, если оно может сделать мне честь. Но что бы они ни думали и ни говорили, я все-таки не перестану добросовестно повествовать о том, чем был, что делал и думал Жан-Жак Руссо, не объясняя и не оправдывая странности его чувств и мыслей, и не доискиваясь, думали ли другие, как он.